Джеймс Ферн скончался спустя несколько дней и был похоронен на следующий день, воскресным утром. Ботфилдские шахтеры и углекопы устроили старому товарищу торжественное погребение. До окраины Ботфилда, где находилась приходская церковь, было 2 мили, еще столько же до Ферновой лощины. Поэтому ни семья Ферна, ни он сам, по его собственному выражению, не беспокоили церковь своим присутствием. Теперь все домочадцы усопшего, включая даже маленькую Нэн, везли его тело в телеге на незнакомый, далекий церковный погост. Происходящее казалось Стивену нескончаемым кошмарным сном. Ноги мальчика упирались в отцовский гроб. Сидящий впереди на стульчике дедушка весело смеялся и мотал головой всякий раз, когда телегу подбрасывало на ухабе. Рядом утирала глаза платочком Марта. Девочка держала в руке зонтик, прикрывая от солнца и пыли новые траурные капоры, которые они надели сегодня вместе с Нэн. Подавленному горем мальчику ни о чем не думалось. Мысли беспорядочно путались в голове. Церковь, где до сих пор им бывать не приходилось, показалась им необъятной, холодной и величественной. Стоило взглянуть на уходящие ввысь каменные своды и купол, и голова начинала кружиться. До странности низкий голос священника, отправляющего за упокоенную службу, звучал внушительно и торжественно. Но смысла ее мальчик не понимал. Только временами улавливал знакомые слова. Только когда священник встал над открытым гробом и стал читать «Отче наш», мальчик узнал молитву, которой его научил больной отец. И сквозь слезы, внезапно хлынувшие по щекам, Стивен исступленно зашептал:
«Отче наш, Отче наш».
Колокола зывали прихожан на вечернюю службу, и Стивену хотелось остаться, но старые отцовские приятели не разделяли его желания. Они толпой повалили в кабак пропустить по стаканчику и принудили Стивена сделать то же самое, чтобы тот утопил свое горе. Явь по-прежнему казалась ему бредовым наваждением. Спустя несколько часов мальчик не мог понять, как он здесь очутился и зачем собрались вокруг него все эти люди. Когда они двинулись в обратный путь, уже совсем стемнело. Бедный дедушка, не усидев на стуле, беспомощно свалился на дно телеги. Даже Марта, и та спала крепким сном, привалившись к плечу Стивена и позабыв о своем новом траурном капоре. Набившаяся в телегу пьяная компания оглашала ночную тишь истошными воплями и песнями. Возле каждой пивной требовали остановиться. И поэтому до поворота на Фернову лощину добрались только глубокой ночью. Дедушку то несли, то волочили по земле двое мужчин. За ними брел Стивен с маленькой Нэн на руках и замыкало шествие Марта, у которой после пробуждения всхлипывания перемешались с бранью. Похороны отца все еще всплывали в сознание Стивена тягостным, нелепым, мучительным видением. Вялые, бессвязные мысли путались в голове. Через несколько мгновений он рухнул на кровать рядом с дедом и забылся мертвецким сном. По привычке Стивен проснулся чуть свет, но поднялся с трудом, превозмогая неотступное желание снова погрузиться в сон. Теперь он яснее осознал свое положение. Отец умер, и кроме Стивена больше некому было зарабатывать на хлеб. При этой мысли он резко вскочил, хотя голова нестерпимо ныла какой-то странной, незнакомой ему болью. Он не без труда разбудил Марту, чтобы она приготовила завтрак и уложила его в корзинку, которую он обычно брал с собой в шахту. Марта тоже сильно страдала от головной боли. Вся ее хваленая расторопность куда-то вдруг девалась.
«Знал бы я раньше, что так обернется. Они говорили, что нужно уважить память отца. Но вчерашнее вряд ли пришлось бы ему по душе. Наверное, если бы я мог прочесть всю Библию от начала до конца, то нашел бы ответ».
Эта мысль напомнила Стивену, что он обещал отцу читать по главе из Библии каждый день, пока не научится читать бегло. Взяв старую Библию и примостившись на пороге в своем излюбленном месте, он начал читать стихи. медленно и внятно произнося слова, скорее повторяя их наизусть, чем вычитывая по слогам. Вспоминать хорошо знакомые стихи было легче, чем складывать буквы. Благодарение Богу, эти слова начинали отпечатываться в сердце Стивена Ферна. На шахте в тот день работалось хорошо. Все углекопы, от мала до велика, обращались с осиротевшим мальчиком ласковее, чем обычно. Даже черный Томпсон, ставший начальником Стивена, с тех пор, как отца свалила болезнь, обычно грубый и свирепый, старался держаться со Стивеном помягче. И все же Стивену не терпелось дождаться конца дня. Он думал о том, сколько всего нужно сделать в саду и что им с Мартой придется, не покладая рук, работать до ночи. Лязганье подъемной цепи, возносившей его обратно на свет Божий, звучало для него бодрящей музыкой. Он даже не подозревал, что у входа его подстерегает опасность.
«Здорово! Одному из вас, парни, придется милю тащить мешок с углем!»
Голос принадлежал Тиму Коулу, самому отъявленному бедокуру и драчуну во всей шахте. В проеме показалась его лохматая рыжая грива и рябое лицо, искривленное ухмылкой. Кроме Стивена, в клете было еще два мальчика. Но рядом были их отцы, и Тим, конечно, не собирался с ними связываться. Поэтому он наметил себе жертвой Стивена.
«Вот ты уголь и потащишь!»
«Не потащу!»
«Потащишь!»
«Нет, не потащу!»
«Тогда я тебя вздую!»
Заявил Тим, сжав кулаки и расставив локти. Стивен был меньше и моложе Тима, и товарищи, стоявшие вокруг, стали его подбадривать. Один раз он, правда, отколотил Тима, но это было несколько месяцев назад. Кровь бросилась в лицо Стивену, и он плотно сжал губы, приготовившись к драке. Там, за холмами, виднелась родная лощина, заброшенный сад у дома, где его ждал ужин. А тут перед ним лежал мешок с углем, и предстоял нелегкий выбор – шагать целую милю с тяжелой ношей на плечах или драться с Тимом.
«Как же мне быть?»
«Верно, не делай это! Заставлять парня драться, когда его отец в земле еще не остыл. Чего тебе, Тим, от него надо?»
«Этот уголь нужно отнести на новую ферму. И если Стиви Ферн откажется тащить этот мешок, он не сойдет с этого места без драки».
«Ну, парни, на этот раз я вас рассужу. Стиви донесет этот мешок до конца Красного тракта, а там ему через холм и до дому недалеко. Почти по дороге выходит. А если ты, Тим, заставишь его после этого сделать хоть один лишний шаг, то клянусь, я тебя так отделаю, своих не узнаешь».
Стивен молча взвалил мешок на плечи и зашагал прочь. Сердце его колотилось от возмущения, в голове бушевала настоящая буря.
«Почему нет об этом особой заповеди?»
А может, лучше всего было бы поколотить Тима и так решить дело, тем более, что Тим всю дорогу дразнил его трусом. Но за последние 3 месяца отец ему много читал из Писания. И хотя Стивен не мог припомнить никакой заповеди на подобный случай, и все же он чувствовал, что Библия не поощряет драк и пьянство. И вдруг у конца Красного тракта Стивена осенило.
«Слушай, Тим, до новой фермы 4 мили. Я пройду с тобой еще милю за Красный тракт».
«Ага, чтобы черный Томпсон меня завтра отлупил?»
«Нет. Чёрному Томпсону я об этом не стану рассказывать. А если он все-таки узнает, я скажу, что сам так захотел. Идем, Тим, давай поторопимся. А то мне еще картошку вскапывать на ночь глядя».
Мальчики зашагали быстрее. И через несколько минут миновали Красный тракт. Стивен, правда, не удержавшись, бросил в сторону дома тоскливый взгляд и нетерпеливо поддернул на спине тяжелую ношу. Озадаченно молчавший Тим шел рядом. И вдруг остановился, как вкопанный.
«Никак не пойму, что у тебя на уме, Стивен? А ну-ка выкладывай все на чистоту, а то я тебе сейчас как врежу. Пусть даже черный Томпсон мне за это задаст».
«Да секрета никакого тут нет. Просто я с недавних пор читаю понемногу одну книгу. И благодаря этому узнаю много такого, чего раньше не знал, и чего ты тоже пока не знаешь».
«Ну и что с того?»
«В моей книге сказано, что если кто заставит меня идти с ним одно поприще, то мне следует пройти с ним 2. Там, правда, не говорится, почему, но я хочу посмотреть, что будет, если я поступлю так, как учит эта книга».
«Чудная у тебя книжка! И что же там написано? Что я могу взвалить свою работу другому парню на плечи?»
«Нет, но там сказано, что мы должны любить своих врагов и благословлять проклинающих нас, чтобы быть с нами Отца Небесного. Бога, Тим, понимаешь? Вот поэтому я и иду с тобой два поприща».
«Ты не такой уж плохой парень. Просто я люблю подраться. Как по мне, так лучше бы потасовка, чем твое второе поприще. Ладно, давай я понесу. Все равно я целый день дурака валял, а ты работал. И вот еще что. Я тебе завтра с картошкой помогу. Ты же мне помог».
Стивен поблагодарил его и с радостью согласился. Мешок в один миг перебросили на дюжую спину Тима. И мальчики попрощались с необычайной сердечностью, которой раньше между ними не было. Стивен был счастлив такому благополучному исходу. Он исполнил то немногое, чему научила его Библия. А Тим глубоко задумался. Шагая к новой ферме, он то и дело бормотал себе под нос:
«Чудная книга какая-то! И парень этот тоже чудной!»